Была Екатерина Евсеева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы программы. Следственный комитет при МВД заявляет о новых доказательствах причастности к хищению бюджетных денег Сергея Магнитского, юриста фонда «Эрмитаж Кэпитал», который 16 ноября 2009 года скончался в московском следственном изоляторе. Счетная палата России решила проверить, как расходуются средства на строительство дорог в стране. Профессия «журналист». Кинофестиваль под таким названием открывается сегодня в Москве. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня Счетная палата начинает проверку эффективности расходования средств на дорожное строительство в Москве. Об этом заявил глава ведомства Сергей Степашин. Аналогичные проверки будут проведены и в других российских регионах. Итоги московской проверки обещают представить в марте будущего года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Счетная палата решила обуздать коррупцию в деле расходования средств на дорожное строительство. Эта тема звучит особенно актуально в связи с тем, что в России образован Федеральный дорожный фонд, и в него вливаются серьезные бюджетные средства. Базовый объем средств Федерального дорожного фонда, через который с 2011 года будет финансироваться ремонт действующих и строительство новых автодорог, планируется установить в размере 254 миллиардов рублей. При этом средств на строительство дорог выделяется с каждым годом все больше, а дорог строится меньше. У микрофона «Радио Свобода» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Период 2000-2009 года строительство дорог уменьшается. В 2000 году построено 6 тысяч километров трасс с твердым покрытием, а в 2009 – 2,4 тысячи километров. При этом налицо обратная зависимость строительства дорог от увеличения финансирования. То есть строительство дорог уменьшается, а финансирование увеличивается. Что интересно, в России, вот это за 2004-2008 год, построено 13 тысяч километров дорог. В США 251 тысяча километров, в Китае 1 миллион 859 тысяч километров новых дорог. При этом стоимость дорог у нас в полтора раза больше, чем в Китае. У них там 4 миллиона, а у нас 6 миллионов. Это стоимость одного километра чуть больше, чем в Америке, и примерно такая же, как в Европе. Но в Европе это другое качество покрытия, это другая технология, и самое главное, это не две полосы, а, как правило, четыре. Это автобан. Это огромный конверт по отмыванию государственных денег. Счетная палата уже неоднократно находила нарушения. Я приведу один пример из практики, когда что-то находится, но как это реализовывается. История с кольцевой автодорогой. Следственный комитет при МВД нашел не просто хищение. Деньги были арестованы в Швейцарии в рамках уголовного дела. Были обвиняемые, в том числе и СУ-155, проходило по этому делу. Что делают московские суды? Эти московские суды начинают перебрасывать в течение 5 лет дело. И в конце концов дело закрывается по истечению срока давности. Это огромная коррупционная система с огромными финансовыми возможностями. И поэтому честная работа счетной палаты – это лишь 10% достижения результата. Честно выполнит свою работу счетная палата, будет некий отчет, и этот отчет ляжет все равно на усмотрение в правительство. А дальше какое решение будет принимать руководство в правительстве? Пускать этому ход или не пускать? Просто вопрос это следующий. Президент по этому поводу сказал, в случае откатов всегда существует цепочка. Не один человек крадет сотни миллионов. Документы согласовываются в департаментах финансов, заместителями министров. Цепочка легко отслеживается даже по подписям. И президент уже сказал о том, что нужно жестко наказывать, потому что отрасль дорожная одна из самых огромных по системе откатов.
Говорит Кирилл Кабанов. Проверки, подобные тем, что началась сегодня счетная палата в отношении расходования средств на дорожное строительство, могут дать результат только при наличии соответствующей цивилизованной политической системы. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Проблема не в том, как проверять, а как использовать данные проверки. Потому что, в общем, в условиях политической системы, которая поощряет коррупцию на всех уровнях, а мы именно в таких условиях живем, контролирующие органы либо сами становятся элементом этой коррупционной системы, и либо просто оказываются беспомощными перед ней, но это в самом лучшем случае. В условиях, когда нет прозрачности, нет политической конкуренции нормальной, нет общественного контроля, ответственности должностных лиц на всех уровнях перед правительством, избирателями, перед обществом. В этих условиях можно надеяться только на мудрость и честность правителей, которые во главе этой системы стоят. Но жизнь показывает, что правители, во-первых, не все могут, во-вторых, они сами встроены в эту систему. И, в общем, все заканчивается имитацией процесса. Безобразиями в дорожном строительстве, без глубоких политических реформ покончить не удастся. Ведь у нас правоохранительные органы полностью зависимы от политического руководства. Когда поступит команда, там кого-то посадить посадят, когда поступит команда не сажать, а наоборот прикрыть дело, прикроют.
Также заявления многочисленные и президента, и председателя правительства.
Заявления ведь не касаются политической системы. Они либо не хотят, либо не могут понять, что в условиях той так называемой вертикали, которую они построили, ничего изменить нельзя. Она и держится, эта вертикаль, на коррупции исключительно. Бороться с коррупцией внутри этой системы, все равно, чтобы подливать керосину в огонь.
Сравнил Виктор Похмелкин. А вот руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин усматривает в проверке счетной палаты расходования средств на дорожное строительство хороший сигнал. Власть всерьез начинает борьбу с нерадивыми чиновниками и сопутствующей им коррупцией.
Ситуация в транспортном ведомстве критическая. Это неоднократно отмечалось на совещаниях у президента Медведева и у премьера Владимира Путина. Данная проверка счетной палаты должна дать основания для того, чтобы принять, наконец, кадровые решения. Помещение Игоря Левитина в список претендентов на пост мэра Москвы – это был нехороший знак для министра транспорта. Это был знак относительно того, что верховная власть уже подумывает о том, чтобы переместить его с поста министра транспорта. И здесь уже не помогут его хорошие отношения с Владимиром Путиным. Владимир Путин в последнее время довольно четко выражает раздражение деятельностью некоторых своих соратников, которые тратят деньги впустую, причем немаленькие. Деньги. А отдачи или повышение эффективности управления их отраслями как не было, так и нет. Проверка счетной палаты даст все основания для того, чтобы оптимизировать кадровый состав Министерства транспорта уже в ближайшем будущем. У меня нет пессимистических настроений относительно результатов этой проверки и возможных кадровых решений верховной власти и главы исполнительной вертикали. Проверка этой счетной палаты как раз и затеяна для того, чтобы дать формальное основание для перемещения. Кремль давно дает понять, что берется за борьбу с коррупцией всерьез, хотя его ресурсы в этом, как показывает практика, довольно ограничены.
С сегодняшнего дня счетная палата начала проверку эффективности расходования средств на дорожное строительство в столице, а затем проинспектирует и другие российские регионы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода», новости.
В двух городах Дагестана предотвращены теракты. Взрывные устройства были заложены в Махачкале и Кизляре. Московский городской суд начинает сегодня рассматривать иск об отмене итогов выборов в Мосгордуму, прошедших в октябре прошлого года. Бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко, подозреваемый в мошенничестве, освобожден из-под стражи под залог в 1 000 000 рублей. Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в интересах Москвы. 9 сотрудников службы безопасности и 7 талибов погибли сегодня в столкновении на севере Афганистана. На северо-западе Пакистана, вблизи города Пешавар, при взрыве бомбы погибли 2 человека, ранены 3. На юге Судана сегодня началась регистрация избирателей для участия в референдуме о возможном разделении страны. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубах». Тема: куда делись новые русские? Какой след бизнесмены 90-х оставили в экономике, политике, социальной жизни и культуре? Новые русские как герои анекдотов, сериалов и книг. Что означал малиновый пиджак в жизни нового русского? Почему от поколения русских бизнесменов 90-х не останется архитектурных памятников, но останется умение отвечать за базар и высокая устойчивость к стрессам? Что сделали для России новые русские Михаил Ходорковский, Виктор Виксельберг и Роман Абрамович? Об этом с гостями беседует ведущая программы Елена Фанайлова. Следственный комитет при МВД России заявляет о новых доказательствах причастности к хищению бюджетных денег Сергея Магнитского, юриста фонда «Эрмитаж Капитал», который 16 ноября 2009 года скончался в московском следственном изоляторе. На брифинге представители Следственного комитета обещают сообщить подробности расследования, но некоторые факты уже есть в сегодняшних газетах, в прессе. С обзором вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил. Противостояние российских правоохранительных органов и руководства Эрмитаджа началось в мае 2007 года. Тогда в отношении целого ряда компаний, принадлежавших фонду, были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов с организацией в особо крупном размере. Заочные обвинения были предъявлены главе Эрмитаджа Уильяму Браудеру, управляющему отделением фонда в России Ивану Черкасову, они скрылись от следствия в Великобритании и были объявлены в розыск, а также юристу Сергею Магнитскому. Последний, по версии следствия, был автором криминальной схемы, позволившей фонду незаконно снизить налог на прибыль в 6 раз, а налог на дивиденды в 3 раза, вследствие чего фонд по подсчетам следствия недоплатил более 1 миллиарда долларов в бюджет. Господин Магнитский был арестован судом и скончался в СИЗО от острой сердечной недостаточности. Расследование по данному факту еще продолжается. Руководители фонда заявили, что смерть Сергея Магнитского была не случайной. По их версии, сотрудники МВД фактически расправились с ним за то, что он дал свидетельские показания о причастности сыщиков, входивших в оперативно-следственную группу по делу фонда «Эрмитедж», к хищению из бюджета России 5 миллиардов 400 миллионов рублей. По утверждению руководства фонда, во время обысков и выемок в рамках налогового дела милиционерами были изъяты оригинальные учредительные документы нескольких фирм, принадлежащих фонду, в том числе ООО «Парфенион», «Махаон» и «Риленд». После чего эти фирмы были якобы похищены у фонда путем внесения в государственный реестр ложных сведений о собственниках и директорах фирм, для чего, по версии руководства «Эрмитедж», использовались документы, изъятые милиционерами. Затем новый собственник, используя судебные решения, полученные мошенническим путем от имени этих компаний, подал уточненную налоговую декларацию, значительно уменьшив ранее выплаченные этими компаниями налог на прибыль, в результате чего на счета компании из бюджета был сделан налоговый возврат на общую сумму 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Когда мошенничество вскрылось, деньги со счетов компании уже исчезли. Вчера источник, знакомый с ходом расследования, сообщил «Коммерсанту», что следствию удалось найти значительную часть похищенных средств. В сентябре этого года следствию также удалось задержать и арестовать решением суда одного из участников мошенничества, Вячеслава Хлебникова, гендиректора «Махаона», который, по данным источников издания, дал крайне скандальные показания. Согласно показаниям господина Хлебникова, хищение средств было организовано должностными лицами фонда, а одним из основных участников был Сергей Магнитский. По версии следствия, выстроенные на основе показаний господина Хлебникова, руководству фонда через посредника, некоего авторитетного бизнесмена Актая Гасанова, обратилось к известному среди столичных бизнесменов лоббисту в делах о крупных налоговых возвратах Семену Коробейникову, фактическому владельцу КБ «Универсальный банк сбережений», с предложением добиться налогового возврата по ранее уплаченным фондом налогам. Господин Коробейников согласился, но выдвинул условие, что компании должны быть перерегистрированы на его людей и переведены на учет в налоговой инспекции, где у него есть лоббистские возможности. Как утверждает Вячеслав Хлебников, изготовил заведомо ложные налоговые декларации для осуществления налогового возврата Сергей Магнитский. «Коммерсант» отмечает, что опровергнуть или подтвердить показания господина Хлебникова Актай Гасанов и Семен Коробейников уже не смогут. Первый умер от инфаркта, второй погиб в результате несчастного случая, упав с балкона своего строящегося коттеджа. Прокомментировать версию следствия я попросила главу Московской хельсинской группы Людмилу Алексееву.
Сергей Магнитский причастен к похищению этих средств? Ничего себе, накопал Следственный комитет. Я думаю, что этот брифинг Следственного комитета проводится по неволе. Больше всего Следственный комитет хотел, каким-то образом, будучи связанным с господами Кузнецовым, Карповым и так далее, просто спустить это дело на тормозах. Но поскольку общественное мнение не успокаивалось, поскольку гибель Магнитского вызвала такую большую общественную озабоченность, даже президент публично высказался на этот счет, то они после этого постарались спустить дело на тормозах. Но и российская общественность, в частности, Совет по правам человека при президенте, и международная общественность, вы знаете, и Конгресс Соединенных Штатов, Сенат и Конгресс Соединенных Штатов, и в Англии, и в Стокгольме занимаются этим делом. И получилось так, что спустить на тормозах не удается. Теперь другой способ. Свалить с больной головы на здоровую. Я не знаю, кто такой Хлебников и на чем основаны его показания, но я знаю, что дело о похищении 5 400 000 бюджетных денег начал именно Магнитский. Он начал это расследование, начал бить тревогу по поводу хищения этих средств, и поэтому был арестован. Согласитесь, довольно странно, если он сам был причастен к этому преступлению, что он начал это ворошить, хотя никто этим не занимался, и можно было надеяться, что как большое количество таких дел в нашей стране, это пройдет вообще незамеченным.
У микрофона «Радио Свобода» была глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. А вот реакция фонда «Эрмитедж». Цитирую. «Пользуясь покровительством руководства МВД России и опьяняв от чувства безнаказанности, сотрудники милиции, причастные к хищению бюджетных денег, соорудили себе чудовищное и циничное алиби, обвинив в собственном преступлении обличившего их Сергея Магнитского». Конец цитаты.
Спасибо, Валерия. С обзором газет на эту тему вас познакомила Валерия Шабаева. Ну, а я добавлю, что у слушателей наших и посетителей сайта «Радио Свобода» есть возможность сегодня задать вопрос бывшему коллеге Сергея Магнитского, юристу Джемисону Файерстоуну, вместе с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Он примет участие в онлайн-конференции на нашем сайте в рамках рубрики «Дежурный по свободе». В Молдавии завершается подготовка к внеочередным парламентским выборам. Согласно результатам свежих опросов общественного мнения, менее чем за 2 недели до голосования коммунисты вновь наберут наибольший процент голосов. Однако и число тех граждан, кто готов проголосовать в поддержку правящего Альянса за европейскую интеграцию, также возросло. О том, могут ли парламентские выборы завершить затянувшийся в стране политический кризис, корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
Досрочные парламентские выборы пройдут 28 ноября. Для участия в предвыборной борьбе зарегистрировались 40 участников, среди которых политические партии и независимые кандидаты. Однако, согласно результатам опроса, шанс пройти в парламент сохраняется у тех же партий, которые уже с 3 попыток не смогли избрать президента страны. Также в сентябре из-за низкой явки провалился референдум по прямому избранию президента. Коммунисты призвали своих сторонников бойкотировать референдум. Эксперты не исключают, что в новом парламенте снова может сложиться патовая ситуация. Политический аналитик Анатол Царану полагает, что результат выборов будет зависеть от того, насколько партии смогут мобилизовать свой электорат для участия в голосовании.
Вообще кампания дает ощущение усталости. Нет какого-то определенного задора, но скорее даже такое ощущение, как будто бы людям уже обрыдла эта предвыборная кампания, они бы хотели, чтобы она как можно быстрее закончилась, но они, так сказать, отрабатывают обязательную программу, деваться некуда. В такой же мере это воспринимают и многие избиратели. Все-таки 3-4 предвыборные кампании за очень короткий период времени – это слишком много.
Программы практически идентичные. Может, это говорит о каком-то национальном консенсусе?
Ну, программа, по большому счету, не совсем идентична. Там есть разница, есть большой разброс. Если принимать в расчет в том числе и маргинальные партии, партии, которые наверняка не пройдут в парламент, разброс достаточно широк. От объединения с Румынией до воссоздания Советского Союза в форме какого-то политического союза бывших советских республик, который предлагает, например, Пассат. А на другом фланге, так сказать, Павличенко с идеей объединения с Румынией. Но в то же время... Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что наши политические партии так и не научились делать кампании по науке. Они все это делают как-то по старинке. Нет какого-то креатива. Слоганы предвыборные какие-то вымученные. Видно, что в этой предвыборной кампании, да не только в этой, но в этой особенно видно, что не работают профессиональные политтехнологи. Или, по крайней мере, их работа особенно не видно. И это обстоятельство, опять-таки, придает какой-то налет серости предвыборной кампании. В обществе не чувствуется того ажиотажа, который связан с тем важным выбором, который нужно будет сделать 28 ноября. Ведь, по большому счету, определяется судьба этой страны. С политической точки зрения, даже если угодно, с цивилизационной точки зрения, важность этих выборов чрезвычайно высока. Фактически Молдова стоит перед выбором пути развития. Что она будет делать? Она все-таки будет двигаться в сторону Европейского Союза, в сторону европейских ценностей, или она остановится и начнет опять скатываться назад? Потому что, когда коммунисты говорят о европейской интеграции, сегодня уже совершенно очевидно, что это лишь только риторика.
О том, с чем партия коммунистов идет на выборы, рассказывает номер два в партии, председатель исполкома партии коммунистов Юрий Мунтяна.
Наше главное послание выражено в нашем слогане, который уже всколыхнул все общество. И звучит он так. Молдова выбирает победу. Победа над глупостью, над трусостью, пораженческими настроениями. Победа над теми, кто пытается уничтожить нашу государственность. Победа над теми, которые довел страну до тотального страха. Сравни тому, который наблюдался здесь в 30-е годы при Сталине. И это все нынешние правители. То, что мы наблюдаем сейчас в стране, наблюдаем за реакцией избирателя. А мы встречаемся, вы знаете, мы ходим от двора к двору, что называется, от двери к двери, в отличие от нынешних властей, которые считают это ниже своего достоинства. И мы видим реакцию.
Главный оппонент коммунистов, либеральная партия, идет к избирателям с предложением продолжить начатые в 2007 году перемены. Вице-президент либеральной партии Влад Лупан делает акцент на необходимости проведения реформ в экономике и юстиции при оказании социальной поддержки населения.
В течение последних 20 лет несколько раз Республика Молдова пыталась как-то идти по пути развития, однако реформы всегда стопорились или не были доведены до конца. Именно поэтому такое нерешительное движение по пути реформ и не позволило Республике Молдова развиться нормальным образом. И, в принципе, после 20 лет правления предыдущих правительств у нас сложилась и тут такая ситуация, что Республика Молдова и до нынешнего дня является самым бедным государством в Европе. Я думаю, что именно такие реформы, которые мы хотим провести, а это реформы в экономическом плане, а также реформы, связанные с экономическими реформами, реформами юстиции, то, что не может человек инвестировать свои деньги и не быть уверенным в том, что эти деньги у него не заберут, и он не сможет отстоять свои права в юстиции. Именно вот такие реформы являются важными для людей. Важными потому, почему? Потому что экономическое развитие предполагает и повышение уровня зарплат и пенсий. К примеру, в течение 2010 года наблюдался экономический подъем около 5%. Это при том, что у нас, как и во всех других государствах, экономический кризис. В случае Республики Молдова были еще проблемы с бюджетом, который оставил нам Компартия. В любом случае, мы смогли выплатить зарплаты и пенсии вовремя, выплатить компенсации.
С призывом «Молдова без бедности» идет на выборы и Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром страны Владом Пилатом. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Сегодня в 10 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время политики». Имеют ли перспективу в современной России новые партийные проекты? Что может предложить стране оппозиция? В прямом эфире дискутирует председатель партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин и лидер организации «Демократический выбор», член оргкомитета партии «Народной свободы» Владимир Милов. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В двух городах Дагестана предотвращены теракты. Как сообщили в правоохранительных органах республики, сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили и обезвредили взрывные устройства, заложенные в продуктовом магазине города Кизляр и на обочине дороги в Махачкале. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в станице Кущевская Краснодарского края. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, это лидер местной преступной группы Сергей Цапок. Кроме того, под стражу взят активный участник группы Сергей Цаповал. Российские следственные органы представят сегодня журналистам информацию о ходе расследования хищения из бюджета около 5,5 миллиардов рублей через дочерние компании фонда «Hermitage Capital». Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в интересах Москвы. Об этом сообщилось сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Кландадзе. 9 сотрудников службы безопасности и 7 талибов погибли сегодня в столкновении на севере Афганистана. По сообщению шефа полиции провинции Кундуз, боевики атаковали передатчик, обеспечивающий телефонную связь в одном из районов провинции. За последние 3 года более 10 тысяч жителей Северной Кореи покинули свою страну и переехали в соседнюю Южную Корею. Об этом сообщает Южнокорейское министерство по объединению. На юге Судана сегодня началась регистрация избирателей для участия в референдуме о возможном разделении страны. В Польше сегодня вступил в силу закон, запрещающий или серьезно ограничивающий курение в общественных местах.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня в Москве в Центральном доме журналиста открывается 2-й всероссийский кинофестиваль под названием «Профессия журналист». За 5 дней в рамках форума будут показаны 60 картин. Но из программы фестиваля исключен фильм о погибшей журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Причина – инцидент с показом фильма в Новосибирском госуниверситете, где на зрителей было совершено нападение. Организаторы кинофестиваля в Москве решили отказаться от публичной демонстрации картины, так как не могут гарантировать безопасность зрителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Фильм «Любите меня, пожалуйста» должны были показать 16 ноября в Доме журналиста на фестивале «Профессия журналист» и в декабре на кинофестивале «Сталкер». Однако за несколько дней организаторы отменили оба публичных показа, объяснив это невозможностью обеспечить безопасность зрителей. Поводом для подобного решения стала история с показом картины в Новосибирске, случившаяся 9 ноября. Там группа неизвестных напала на студентов, собравшихся для просмотра фильма. Нападавшие ранили выстрелом из травматического пистолета одного из зрителей. Директор кинофестиваля «Сталкер» и «Профессия журналист» Игорь Степанов считает, что в фильме нет ничего провокационного, но при этом говорит, что он и его коллеги не могут рисковать.
Мы решили все-таки не рисковать жизнями и здоровьем людей, и фильм будет показан членам жюри. Кто заинтересован, мы дадим на DVD-дисках, вот, захочет посмотреть. А публичный показ мы решили остановить и не рисковать. Нас настораживает то, что произошло. Тут никакого давления не было оказано, никто не запрещал, не разрешал. Но мы, общественная организация, у нас нету службы безопасности, миноискатели ставить, что всех проверять, принесут, не принесут и прочее, прочее. Поэтому, сказать, решили не рисковать, не создавать ненужный ажиотаж вокруг этой темы. Фильм хороший, и фильм сегодня очень актуален и нужен, но просто так как существуют вот такие непреодолимые препятствия, связанные с безопасностью зрителей, то лучше не рисковать. Не делать дешевого ажиотажа, и вот давайте все равно показывать, давайте, мы не боимся, мы герои, а что, если, не дай бог, что-то случится?
Сразу после того, как случившееся в Новосибирске стало достоянием гласности, режиссер картины Валерий Балаян обратился к организаторам кинофестивалей «Сталкер» и «Профессии репортер» с письмом, в котором спрашивал, есть ли возможность обеспечить безопасность зрителей. Балаян с горечью признает, что в сложившейся ситуации решение об отмене публичных показов его фильма правильное.
Я их позицию ни в коем случае не осуждаю. Они в данном случае действуют, может быть, и правильно, потому что если действительно они не могут обеспечить безопасность, зачем им подставлять под неизвестно что людей? Их позиция в данном случае, мне кажется, правильная. Если у них нет таких ресурсов и возможностей, устраивать вокруг этого скандал, или тем более в Москве, извините, это не в Новосибирске. Их побуждение нормальное и человеческие, они хотели показать реально. Но вся ситуация в том и состоит, что сегодня журналисты в Доме журналиста в рамках фестиваля «Профессия журналист» фильм о журналистке убитой посмотреть не могут. Вот в этом победа фашизма сегодня.
Не осуждает организаторов кинофестивалей и главный редактор «Новой газеты», где работала Анастасия Бабурова. По словам Дмитрия Муратова, те, кто организовал акцию устрашения в Новосибирске, своей цели добились.
На мой взгляд, то решение, которое приняли организаторы 2 фестивалей, не приглашать зрителей на просмотр фильма Балаяна про Настю Бабурову и, соответственно, про противостояние национальных радикальных группировок и тем, кто с ними идеологически и физически соперничает, оно справедливо. Наша страна, милиция, правоохранительные органы, идеологи, исполнительная власть не смогли обеспечить защиту людей, которые хотят просто что-то знать. Поскольку Настя Бабурова и Стас Маркелов были людьми такой гуманистической направленности, я считаю, что это решение правильное. Могу только сказать, что те, кто организовал акции устрашения и убийства, они своей цели добились. Это правда.
В Новосибирске по факту нападения на зрителей фильма возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», совершенное организованной группой. А в областном ГУВД поспешили заявить об инсценировке со стороны пострадавших. Однако автор фильма об Анастасии Бабуровой Валерий Балаян россиян считают, что представители властей не хотят замечать серьезную проблему.
Мы не хотим о проблемах не думать, не знать, мы хотим с глаз долой, с сердца вон. А все оно никуда не девается. Вся эта проблема, она очень-очень серьезная, но ни одной площадки общественной для дискуссии не существует в стране говорить про эту тему. И мы не хотим вообще про это думать. Значит, суды это все квалифицируют как мелкое хулиганство и на бытовой почве. Сейчас я читал, что, значит, вообще они пишут в интернете, кто-то, видимо, исследователь, что это инсценировка была. Ну, что угодно, только не правду. Ну, словом, понимаете, опять они ищут проблему не там, где она есть, а совершенно в другом месте, вот под фонарем. Под фонарем все легко найти, там, где круг света, а вокруг то, что тьма. Нас это не касается.
Государство не способно защитить людей, и оно несет ответственность за появление структур, с которыми теперь не способно бороться, считает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Государство этим ничего сделать не может. А вы хотите смелости от обычных штатских людей, там, ректора вуза, там, директора кинофестиваля, режиссера, зрителя. Ну что же, они должны расплачиваться, как в 30-е годы в Германии, своими жизнями? Вина за этот страх в обществе мною лично целиком возлагается на государственные структуры, которые сначала сами создавали те движения, от которых теперь все разбегаются вокруг.
Организаторы фестивалей и автор фильма об Анастасии Бабуровой Валерий Балаян говорят, что все, кто хочет его увидеть, могут это сделать. Картина есть и в интернете, и на дисках. Однако публичных показов и обсуждений фильма «Любите меня, пожалуйста» в ближайшее время не предвидится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В нескольких российских городах накануне прошли акции протеста против нападений на журналистов и гражданских активистов. В Москве на митинге говорили о деле журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 года назад, 13 ноября 2008 года. Виновники преступления, в результате которого Бекетов стал инвалидом, до сих пор не найдены. В начале ноября были совершены нападения на химкинского активиста Константина Фетисова и журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Сегодня на лентах информационных агентств появилась информация о том, что Олег Кашин по-прежнему находится в нейрохирургической реанимации в тяжелом состоянии. Может ли общественное мнение заставить власти эффективнее расследовать нападения на журналистов? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Дискуссию можно продолжить на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем опрос из Улан-Удэ. Его подготовила корреспондент «Радио Свобода» Анна Батурина.
Я не думаю. Но у нас пассивное общество. Поактивнее, если были люди, конечно.
Конечно, обязательно, потому что журналисты – это люди-герои, которые скрывают и недостатки, или, значит, людей защищают, рискуя своей жизнью, своим временем и здоровьем. И общественность, взять в других странах, во Франции, в Америке, там общественность защищает и журналистов защищает, и другие какие-то вот эти самые сферы, профсоюзы. А у нас, знаете, у нас тоже в Бурятии, в Улан-Удэ, да и взять в других городах, они не безразличны.
Ну, конечно, можно. Ну, вот как вот? Я даже не знаю, наверное, надо всем народам как-то взяться и заставить, чтобы они работали. Они действительно плохо работают.
По моему мнению, толку от этого маловато. Из опыта хождения по разным инстанциям, которые в конце концов заканчиваются одними отписками.
Наверное, может. Это в южных руках все.
Наверное, может, но, по-моему, не хочет. Власти не хотят. Может быть, кому-то это выгодно даже.
Я считаю, что может. В защите наших журналистов, потому что они пишут для народа, и народ хочет знать, что происходит, хочет объективной точки зрения, хочет знать правду. Считаю, что власти должны прислушиваться.
Ну, конечно, потому что нападения-то, скорее всего, и идут от власти свыше, наверное. Потому что журналисты это всегда, как говорится, расследуют тему-то, которые власти-то не угодно.
Да боюсь, что не может. Хотя, ну, не знаю, все зависит от ситуативных каких-то вещей. Но если какая-то фигура журналиста достаточно известная, да, допустим, резонансно так все, то тогда, конечно, найдутся какие-то силы в гражданском обществе, которые станут как бы педалировать эту ситуацию и раскручивать ее. А в противном случае, если это, быть может, не совсем какой-то конъюнктурный там журналист, конъюнктурный сюжет, то тогда вполне допустима ситуация, когда все так вот в информационном вакууме и останется, и ничего не будет.
Я думаю, что нет. А вы ничем не поможете здесь? У нас тоталитарная страна, она так и останется ей.
Не знаю, как стараться будут.
Считаю, что нет. Общество боится. Боится, мы не
не защищены. Я боюсь. Я просто боюсь. И многие боятся. Из тысячи, может, один может стать. У нас это никогда, мне кажется, не исправить это все.
Да. Хотелось бы в это верить. Да, я думаю, если очень большое количество людей будет заинтересован в этом, то есть говорить об этом, устраивать какие-то, может быть, митинги, да, то тогда, я думаю, власти все же обратят внимание.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, может ли общественное мнение заставить власти эффективнее расследовать нападения на журналистов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С новостями вас познакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России, по предварительным данным, увеличился в третьем квартале на 2,7% к уровню июля-сентября 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, во втором квартале рост ВВП в годовом исчислении составил 5,2%, а в первом квартале – 3,1%. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 0,2%, составив к 10 ноября 1 526 518 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу октября составляло чуть более 5 миллионов человек, или 6,6% экономически активного населения. Министерство промышленности и торговли России предлагает установить льготную цену на газ для новых проектов по производству минеральных удобрений, а также снизить ее на 10-15% для производителей азотных удобрений, говорится в материалах министерства. В 2010 году цены на газ для промышленных потребителей в России были увеличены на 15%. Такой же рост предусмотрен в правительственном прогнозе и на следующие 3 года. Компании России, Японии и Китая подписали соглашение о строительстве в Татарстане, в городе Менделеевск, завода по выпуску карбамидных удобрений. Сообщается, что это производство общей стоимостью 1 миллиард долларов будет введено в эксплуатацию в 2015 году. Российские федеральная сетевая компания и силовые машины могут привлечь японскую компанию Toshiba к проекту строительства в Санкт-Петербурге завода по производству высоковольтного оборудования для электросетей. Это предприятие по планам будет введено в эксплуатацию в 2013 году. Общий объем инвестиций составит почти 5,5 миллиардов рублей или около 180 миллионов долларов в пересчете. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период со 2 по 8 ноября увеличились на 0,3%, а с начала года на 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 43 копейки, или по текущему курсу почти 73 американских цента. Курс доллара на сегодня 30 рублей 84 копейки, на 7 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 42 рубля 23 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В 2 городах Дагестана предотвращены теракты. Взрывные устройства были заложены в Махачкале и Кизляре. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в станице Кущевская Краснодарского края. Российские следственные органы представят сегодня информацию о ходе расследования бюджетных средств, хищения бюджетных средств через дочерние компании фонда Hermitage Capital. Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в интересах Москвы. 9 сотрудников службы безопасности и 7 талибов погибли сегодня в столкновении на севере Афганистана. На северо-западе Пакистана, вблизи города Пешавар, при взрыве бомбы погибли 2 человека, ранены 3. На юге Судана началась регистрация избирателей для участия в референдуме о возможном разделении страны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Подмосковные города создают единый фронт.
Комментарии экспертов.
За Сергеем Магнитским пришли после смерти.
Право автора.
Виктор Шендерович о неожиданных зрителях на своих концертах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Книга». В Нидерландах вышла биография политика-популиста Хеерта Вилдерса под названием «Хеерт Вилдерс. Ученик волшебника». О карьерном успехе, сделавшего ставку на антиисламизм политика, наш корреспондент Софья Корниенко побеседовала с автором книги Майндертом Феннема, преподавателем политической теории и межэтнических отношений в Амстердамском университете.
Рецензенты быстро охарактеризовали вышедшую из-под пера профессора Майндерта Феннема биографию как написанную без ненависти. Возможно, потому что автор непредвзято рассматривает Хеерта Вилдерса с научной точки зрения, как социальное явление. Феномен Вилдерса возник как ответ на глухую к диалогу политкорректность конца прошлого века, когда у противников миграционной политики не осталось возможностей для высказывания и тем более волеизъявления. В 90-е годы тему миграции и интеграции ставил на повестку дня тогдашний лидер Народной партии за свободу и демократию Фриц Болкестайн. Однако этот крупный голландский политик, которого Феннема в своей книге именует «волшебником», вскоре занял пост еврокомиссара в Брюсселе. Затем антиисламскую карту попробовал разыграть эпатажный политик Гей Пимфорт Таун, однако был убит незадолго до выборов 2002 года. Кстати, убит коренным голландцем, а не исламским фанатиком. Во избежание радикализации общественного конфликта политическая элита решила частично перенять идеи Фортауна, но в гораздо более мягкой форме. Именно в эти годы в Народной партии вновь появляются политики-антиисламисты – беженка из Сомали Аян Хирше Али и Хеерт Вилдерс. После убийства их друга, режиссера Тео Ван Гога в 2004 году, обоим этим политикам пришлось уйти в подполье. Хирше Али вскоре уехала в США, а Вилдерс покинул Народную партию и создал собственное политическое движение. Он успешно выступил уже на выборах 2006 года, получив 9 мест в парламенте, а в 2010-м собрал целых 24 мандата. По оценке Феннема, потому что партии правого толка так и не восстановили доверие к ним наиболее радикально настроенных избирателей. При этом Вилдерса нельзя назвать ультраправым политиком, говорит Майндерт Феннема.
Вилдерс однозначно не ультраправый политик. Он начинал свою политическую карьеру в либеральной народной партии. Ему чужды такие ультраправые убеждения, как антисемитизм и антиамериканизм. Он также защищает права женщин и гомосексуалистов. Ислам он видит как основную угрозу правам женщин и гомосексуалистов и в основном как угрозу западной цивилизации. В двух словах, я охарактеризовал бы Вилдерса как антиисламиста и политика противника миграции.
Вы упомянули, что Вилдерс не антисемит, однако разве антиисламизм сегодня – это не то же самое, что антисемитизм в середине прошлого века?
Это сравнение правомерно. Я предлагаю другую историческую параллель, что современное движение против ислама напоминает радикальные антикоммунистические движения прошлых лет, а проповедники ислама сегодня в мире играют ту же роль, которую раньше играли проповедники коммунизма и коммунистические страны.
То есть Вилдерс – это современный Джозеф Маккарти?
Совершенно верно. 40 лет назад многим казалось, что основная угроза цивилизации – это коммунисты, как за рубежом, так и среди нас. Некоторые коммунистические страны финансировали компартии в западных странах, а даже подрывную деятельность, во всяком случае, в глазах противников коммунизма. Сегодня Вилдерс призывает проводить против исламских государств ту же политику, что во время Холодной войны проводилась против Советского Союза, как против опасных, варварских, экспансионистских режимов, которые хотят поставить Запад на колени.
И так Вилдерс стал катализатором долгожданного диалога о миграции. Однако сам он на диалог идет неохотно. Либеральным и левым журналистам интервью не дает. И даже Феноме в его биографии пришлось придумывать фиктивные диалоги со своим персонажем. На текущем судебном процессе по обвинению в разжигании межрелигиозной ненависти и дискриминации мусульман Вилдерс хранит молчание. Его участие в правительстве также условно. Партия Вилдерса не получила министерских портфелей. И тем не менее политическое влияние Вилдерса возросло. Что это означает для зарубежных стран, для России?
С большой долей вероятности можно предположить, что под влиянием Вилдерса международная политика Нидерландов станет больше походить на российскую международную политику.
Звучит малообнадеживающе.
Это зависит от того, какая у вас фамилия. Можно ожидать, что международная политика станет еще более реалистичной, с упором на национальные интересы. В Восточной Европе Вилдерс поддерживает связь в основном с политиками крайне правого толка и националистических убеждений.
Чем вы можете объяснить то, что российский обыватель нередко приветствует высказывания Вилдерса?
Меня нисколько не удивляет то, что ваши читатели выступают с положительной оценкой Вилдерса. Я могу себе представить, что многие россияне, которые интересуются международной политикой, раздражены тем, как западные страны распекают Россию за внешнеполитический национализм и внутриполитическую ксенофобию. Такие люди рады, когда и в Западной Европе кто-то приходит к выводу, что границы нельзя держать открытыми, что нельзя продолжать уступать требованиям и насилию со стороны мусульман.
Ожидает ли нас дальнейшая эскалация конфликта?
Боюсь, что да. В Нидерландах сейчас имеет место мирная конфронтация. Нет никаких признаков того, что Вилдерс собирается добиваться своих целей с помощью насилия. Однако движение, основанное на убеждении, что коренное зло в мире – это ислам, хотя и попробует ограничить насилие в своей стране, вряд ли будет активно выступать с осуждением случаев насилия против иммигрантов в России, например. Вот в чем серьезная проблема. В международном масштабе движение против иностранных мигрантов – перспектива малоприятная.
С Майндертом Фенема, преподавателем политической теории и межэтнических отношений в Амстердамском университете, автором книги о Вилдерсе, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история финальная, рубрика закрывается. Это история из Великобритании. Речь пойдет о преступлениях, которые совершают люди с психическими расстройствами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Недавно в ряде районов Лондона стали использовать приборы, позволяющие определять местонахождение людей с психическими отклонениями, имеющих судимости. Это браслеты, которые передают сигналы по спутниковой связи в центры наблюдения. Надеются, что система поможет предотвратить дальнейшие правонарушения со стороны больных. Один из пациентов, на котором опробовали прибор, сказал, что он вызывает определенные неудобства при долгом ношении, добавив «такое чувство, будто тебя считают за ребенка». О том, насколько действенна новая превентивная мера, говорить пока рано. Что касается преступлений, совершенных людьми с какими-либо подозрениями на душевную болезнь, тут с полицией всегда сотрудничают медики. Моя собеседница, психолог, сотрудник Национальной службы здравоохранения, рассказала о нескольких случаях из собственной практики.
Я посещала колонию для несовершеннолетних преступников в западной части Лондона. Юноша, с которым я работала, неоднократно привлекался к суду. Когда он попал в тюрьму, его поведение начало вызывать подозрения, и нам поручили обследовать его на предмет психических заболеваний. Поначалу, когда проблемы появились, его поместили в тюремную больницу. Там есть отделение для психических больных. Мы проводили различные тесты. Надо было выяснить, имеются ли у него постоянные симптомы психического расстройства. На основании этого освидетельствования предстояло принять решение, следует ли его перевести из тюрьмы в психиатрическую лечебницу. Решение это принимала не я одна. Мы работали вместе с врачом-психиатром. Кроме того, необходимо было доказать, что случай можно провести по конкретной статье о психических расстройствах. Обследование этого подростка показало, что он страдает скорее нарушениями развития личности, чем психическим заболеванием. С такими аномалиями дело обстоит сложнее. Чтобы признать случай медицинским, необходимо доказать, что это состояние поддается лечению. Подобные расстройства встречаются у большого процента заключенных. У многих из них бывают всевозможные нарушения развития личности.
Разумеется, наличие душевных расстройств принимается во внимание британской системой правосудия. Однако бывает, что психически больные люди, даже те, диагноз которых известен, предстают перед обычным судом присяжных.
Да, совсем недавно мне пришлось столкнуться с таким случаем. Человек, страдающий аутизмом, угрожал соседям ружьем. Дело сейчас рассматривает суд, я могу говорить о нем только в общих чертах, не упоминая деталей. Так вот, этот пациент пришел к соседу и стал угрожать ему духовым ружьем. Приставил к глазу и собирался выстрелить, чтобы лишить его зрения. Дело в том, что у них произошел какой-то конфликт, а при аутизме, как известно, у людей возникают проблемы с общением, они не в состоянии нормально общаться с другими. Таким образом, больной реагировал на конфликт неадекватно, пришел в раздражение и не знал, как разрешить ситуацию. В результате взял оружие, пошел к соседу, начал угрожать. Потом он попытался скрыться, отправился в аэропорт. При этом, кстати, оружие взял с собой. Там его и арестовала полиция. Ему предъявили обвинение и под очень строгими условиями отпустили на поруки. Скоро состоится суд.
По словам психолога, результат будет сильно зависеть от впечатления, которое подсудимый произведет на судей и присяжных. Ей известно о похожих случаях, когда расстройства психики не стали препятствием для заключения. Впрочем, как выяснилось, выбор между тюрьмой и сумасшедшим домом – дело отнюдь неоднозначное.
Знаете, тут интересно вот что. Мне неоднократно приходилось говорить с нарушителями, страдающими психическими расстройствами, в частности, с теми, кто был признан неотвечающим за свои поступки. Так вот, когда я беседовала с людьми, попавшими в психиатрическую больницу, кое-кто из них говорил: «Лучше бы меня посадили в тюрьму, а не сюда». Видите ли, разница между насильственным лечением в больнице и заключением в тюрьму в том, что в психбольнице у человека зачастую куда меньше возможностей контролировать ситуацию. Ведь пациентам могут давать лекарства, которые нередко полностью изменяют их личность. То, как они думают, то, что они чувствуют.
Психолог говорил о том, что ее работа приносит ей удовлетворение, но не всегда. Порой в этом виноваты те организации, с которыми приходится сотрудничать медикам, правоохранительные органы, социальные службы. Бывают случаи, когда моей собеседнице не удается помочь пациенту, от ее личных усилий зависит слишком мало. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Саленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Почему на канале ТНТ можно шутить про мэра? Почему телеканал ТНТ благодарен Верховному суду? Наконец, почему канал ТНТ владеет юмором и продолжает делать нетленку? Об этом ведущая программы Анна Качкаева беседует с генеральным директором телеканала Романом Петренко. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руки прочь от гражданских активистов! Руки прочь от журналистов!
Они искалечили жизнь! Уничтожили фактически человека!
Четверо пикетирующих расположились вблизи от городской администрации.
Один из уничтоженных являлся активным членом бандподполья от незалежности.
Это позволит нам возобновить работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.